В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линий разграничения. Меня зовут Денис Тимошенко. Сегодня 7 декабря, среда, и в ближайший час говорим о таком. В Минске обсуждают обмен пленными и водоснабжение неподконтрольных территорий. В Авдеевке части Ясиновато и Донецка нет воды.
Фильтровальная стоит. Знаю, что нет электричества, попаданий вроде как не было.
В группировке ДНР снова начали уроки гражданственности.
На ваших глазах вместе с вами растет наша молодая республика. Сейчас на ваших глазах происходит ее становление, ее удивительное возрождение.
Сегодня Украина отмечает День местного самоуправления. В студии мы поговорим о том, как идет процесс децентрализации власти на Донбассе и стала ли децентрализация заменой федерализации Украины, к которой призывали сепаратисты. В студии Сергей Попов, бывший руководитель офиса реформ в Донецкой области, а также глава Новопсковской объединенной территориальной громады Вадим Гаев. Мы в прямом эфире. Звоните к нам в студию и расскажите о том, верите ли вы в децентрализацию и почувствовали ли уже какие-то ее плоды. Если слушаете программу записи, звоните на автоответчик по теме студии, вас услышат. Номер студии «Донбасс Реалии» 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом поговорим сразу же после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. Донецкая фильтровальная станция сегодня утром снова была обесточена. Как сообщает компания «Вода Донбасса», станция была обесточена по неизвестным причинам. Прекращено водоснабжение Авдеевки, частично Донецкая, Ясиновато и поселков Верхнеторецкая, Васильевка, Красный Партизан и Крутая Балка, говорится в сообщении. Специалисты выясняют причину отсутствия электроэнергии на станции, подчеркнули в компании. В незаконной организации ДНР заявили, что для обследования состояния линии электропередачи и подключения станции к энергоснабжению – им потребуется помощь других ведомств и представителей ОБСЕ. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе 5 украинских военных ранены, погибших нет. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, еще один военный в результате обстрела получил контузию. Лысенко отметил, что нарушения режима тишины зафиксированы во всех направлениях. В частности, поддерживаемые Россией боевики 45 раз открывали огонь по украинским позициям, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському в районі Попасної обстріли відновилися та склали більшість на всьому напрямку. На Донецькому напрямку найбільша бойова присутність ворога залишається в Луганському та Авдіївці. На Маріупольському напрямку і надалі фіксуються найбільше випадків порушення режиму припинення вогню противникам. Ділянка підвищеної бойової активності ворога від Талаківки до Широкіново.
В группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах за прошедшие сутки населенных пунктов Спартак, Саханка, Трудовские, Старомихайловка, территории Донецкого аэропорта. Сепаратисты группировки ЛНР заявляют о 4 обстрелах со стороны украинских военных, в частности, обвиняют в обстрелах своих позиций у села Калиново. По состоянию на сегодня уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышает эпидемический порог в 5 областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны. В частности, эпидпорог превышен в Запорожской, Черновицкой, Харьковской, Днепропетровской, Луганской областях и городе Киеве. За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболели почти 230 тысяч человек, из них большая часть – дети до 17 лет. Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области, самый низкий – в Закарпатье. Карпатской. Верховная Рада обратилась к национальным парламентам государств мира о признании Голодомора 1932-33 годов в Украине геноцидом украинского народа. За принятие соответствующего постановления проголосовали 233 народных избранника. Депутаты ожидают, что принятие постановления будет способствовать привлечению внимания международного сообщества к нарушению прав человека в Украине в связи с вооруженной агрессией России и оккупацией территории Украины. И еще раз напомнит миру о трагедии. 24 страны мира признали Голодомор в Украине геноцидом. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 8 декабря, на Донбассе будет пасмурная погода, ночью без осадков, днем ожидается снегопад. Ветер западный 7-12, местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 19, днем от 1 до 3 градусов мороза.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Обмен пленными и водоснабжение неподконтрольных районов Луганщины обсуждают сегодня на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Встреча в Минске началась раньше, чем обычно, около полудня. Также на повестке дня возобновление работы экономической подгруппы, заблокированной уже в течение 6 встреч. На сепаратистском сайте ДАН лидер группировки ДНР Александр Захарченко заявил, что для установления мира необходимо снятие блокады и амнистия сепаратистов и наемников. По неподтвержденной информации, Захарченко и лидера группировки ЛНР Плотницкого видели сегодня в аэропорту Минска. Подробнее о том, как проходит заседание, расскажет наш корреспондент в Минске Валерий Калиновский. С нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте. Ну что ж, могу сказать из двух источников, что действительно лидеров боевиков ДНР и ЛНР, так называемых Захарченко и Плотницкого, сегодня видели в Минске в аэропорту. Они прилетели рейсом из Москвы, их здесь встретили российские дипломаты из посольства в Минске и на двух машинах отвезли в центр города. Однако они должны были принять участие в сегодняшних переговорах в рамках трехсторонней контактной группы, но подтверждения тому, что это произошло, в данный момент нету. Вот. Что касается содержания переговоров, то, конечно, несколько главных моментов, это связанные с освобождением незаконно удерживаемых и пленных на территории оккупированного Донбасса. Украина требует освобождения 108 украинских бойцов. Разговор на эту тему продолжается. И есть надежда, что к Новому году их семьи могут дождаться их. Но на данный момент, как, по информации, которая поступает, вроде ничего и на этот раз не удалось договориться сторонам. Сегодня на эту тему должен был выступить представитель Украины на переговорах по пленным Виктор Медведчук. Что касается экономической подгруппы, то уже седьмой раз после 6 провальных отказов заседания. И сегодня в седьмой раз не смогла собраться экономическая подгруппа. Причина прежняя. Представители так называемой ДНР прислали в качестве своего полноправного полномочного представителя Максима Лещенко из Донецка, против которого Украина завела уголовное дело за участие в законных вооруженных формированиях и отказывается садиться за одним столом переговоров. В связи с тем, что экономическая группа не смогла сегодня заседать, фактически и не удалось и разговаривать о механизмах оплаты воды, которая поставляется в оккупированные районы Луганской области. И в связи с этим, конечно, возможны там гуманитарные проблемы, связанные с поставками воды. Ну, ожидается, что в ближайшее время закончится это заседание, и мы услышим уже от представителей ОБСЕ, какие же результаты действительно сегодня на этот момент.
Что ж, будем следить за развитием событий. Спасибо. С нами на прямой телефонной связи из Минска был наш корреспондент Валерий Калиновский.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня рано утром была обесточена Донецкая фильтровальная станция. В результате без воды остались жители Авдеевки, части Донецкой и Синоватой, поселков Верхнеторецкая, Васильевка, Красный Партизан и Крутая Балка. Пока фильтровальная станция не запущена. Причины отключения точно назвать не берутся ни сепаратисты, ни Донецкая военно-гражданская администрация. А директор Авдеевского коксохимзавода даже заявил, что если отключение воды продлится, то Авдеевка останется без тепла. Подробнее о ситуации с водоснабжением жителей в материале Дмитрия Донского.
Компания «Вода Донбасса», которой принадлежит Донецкая фильтровальная станция, сообщила, что станция была обесточена сегодня около 5 утра. Насосы остановились, и жители части неподконтрольных Донецка и Ясиноватой, а также подконтрольной Украине Авдеевки, остались без воды. Мы обратились на горячую линию «Воды Донбасса», представившись жителями Ясиноватой. Нам ответили.
Ну, я знаю, фильтровальная стоит. Вы, наверное, от фильтровальной питаетесь. И стоит она пока неизвестным причинам, как электричества нет. пока ничего не знаем. Знаю, что нет электричества, попаданий вроде как не было. Ну, вот как только появится информация, у нас на сайте, смотрите, на сайте мы разместим.
Поврежденная линия находится в серой зоне, и когда станция будет подключена, неизвестно. Но в подконтрольной Авдеевке есть резервы питьевой воды, сообщил замначальника военно-гражданской администрации города Авдеевка Роман Шахов.
Население города остается без воды. Но у нас есть резервуар с питьевой водой. Некоторое время мы можем еще поддержать город. Ну, не весь, конечно, кроме индивидуальной застройки. Многоэтажную застройку мы можем поддержать водой. Сегодня и делали с утра. Сейчас мы на время отключили, дабы сохранить воду в резервуаре.
Есть риск, что жители Авдеевки останутся не только без воды, но и без тепла, написал на своей странице в Фейсбуке директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов. Поскольку город отапливается горячей водой с завода, а на завод подача воды также сократилась. Вот цитата поста Мусы Магомедова.
ДФС обесточена, Авдеевка осталась без подачи воды. 5.50 включили в работу два водогрейных котла и подали тепло на город, несмотря на критические остатки технической воды. Если проблема с технической водой не будет решена, первое, что нам придется сделать, отключить водогрейные котлы. Выбор только между отключить тепло на город и попытаться сохранить завод, либо остановить завод, а город остановится вместе с нами.
Напомним, 1 декабря Авдеевка осталась без воды из-за того, что Донецкая фильтровальная станция ДФС была обесточена. Город был без воды почти 4 дня. Тогда линия была повреждена обстрелами, а накануне нынешнего обесточивания боевых действий не было, рассказывает жительница Авдеевки Татьяна.
Но мы здесь. Никаких ни выстрелов, ни обстрелов, тем более тяжелые. Как, допустим, перед этим перебивали ДФС, они почти трое суток и день и ночь. Тут война такая была, что ужас. То ни вчера никто не стрелял, ни сегодня. Как они там? Вот у всех загадка. Так уже все считают здесь в Авдеевке, что это какая-то уже афера.
На своем ресурсе боевики написали, что их коммунальные службы переключают водоснабжение близлежащих населенных пунктов с целью снизить до минимума перебои с водой. Также сепаратисты считают, что для ремонта линии электропередачи потребуется помощь международной миссии ОБСЕ. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня, в день местного самоуправления, мы поговорим о том, как проходит реформа децентрализации власти на Донбассе и стала ли эта децентрализация каким-то образом заменой федерализации, о которой говорили вот лидеры сепаратистов. Для этого мы пригласили в студию Сергея Попова, бывшего руководителя офиса реформ в Донецкой области. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Также к нашему разговору рассчитываем скоро присоединиться глава Новопсковской объединенной территориальной громады Вадим Гаев. Новопсковская громада – это одна из двух громад, которые уже созданы в Луганской области. Также, друзья, участвуйте в нашем разговоре. Верите ли вы в децентрализацию и почувствовали ли вы какие-то результаты децентрализации на себе? 0800 300 403, телефон прямого эфира. Сергей, вот для тех, популярно для слушателей по ту сторону линии разграничения, которые вот живут в таком информационном вакууме, и для тех людей, ну, по эту сторону, да, которые, может быть, каким-то образом еще чего-то не знают, что такое децентрализация, если очень кратко, очень коротко, популярно?
Якщо говорити простими словами, да, децентралізація – це можливість вирішувати ті проблеми, які на місцевому рівні. Оскільки від діяльності органу місцевого самоврядування залежить, зрештою, які адміністративні, соціальні, комунальні послуги, якої якості ці послуги люди на місцях отримують. Чим більше повноважень передається щодо вирішення проблем на містах, чим більше ресурсу віддається для вирішення цих проблем, тим потужніше місцеве самоврядування. В цьому і є логіка безпосередньо децентралізації. Да? Якщо говорити, як ви згадали, федералізацію, да, то це навіть не те, що альтернатива, да, це абсолютно інша концепція, коли кожна область отримує ці підвищені права і можливість керувати регіонами. Але насправді на місцевому рівні, от там в селі, в селищі і в місті, цих прав не буде, цих повноважень не буде і відповідно ресурсів на реалізацію цих повноважень теж ніхто не передасть. В цьому і є кардинальна різниця, тому що насправді соціологічні опитування показували на самому початку, що люди плутали децентралізацію і федералізацію.
Если вот проводить такие параллели, вы говорите о том, что очень много возможностей появляется в процессе децентрализации. Какие это возможности, какие деньги остаются в руках людей? Вот если на примере конкретного живущего человека, как в городе, в селе, как децентрализация, если реформа дойдет до своего логического конца, поменяет его жизнь, вот что он почувствует, собственно говоря?
Дивіться, насправді в більшості своїй вона торкнеться побутових речей, да, з якими кожен день зіштовхується пересічний мешканець, як правило, да, не міської території, да, це село-селище. Тому що, як правило, у нас в таких населених пунктах немає ні централізованої водоподачі, ні централізованого водовідведення, ні газифікації, вулиці не освітлені, да, тому що на це просто елементарно не вистачає коштів.
Почему? Потому что?
Оскільки ці кошти були сконцентровані раніше на рівні або району, да, або на рівні області, або в державному бюджеті. Наприклад, передаються такі повноваження. Я розумію, з точки зору пересічного громадянина важко оцінити ефект від передачі повноваження користування землею за межами населеного пункту. Але це кардинально змінить можливість розвивати території цієї об'єднаної громади, залучати інвестиції, спілкуватися з донорами, да, що в свою чергу дасть можливість створити робочі місця і відповідно покращити життя пересічного громадянина. Тому що насправді, по великому рахунку, від чого залежить комфорт проживання в тій чи іншій країні? Від того, наскільки місцева влада вирішує проблеми в цьому населеному пункту, і від того, наскільки на центральному рівні вирішуються проблеми, які вже стосуються загального добробуту. Да? Тобто це рівень зарплати, рівень пенсій, ціни на продукти.
Сергій, я правильно вас розумію, що от децентралізація в основному коснеться сільських територій, а от жителям больших городів Бахмут, та Краматорська, Лисичанська, в перспективі Донецька, Макіївки, Луганська, від цього ні холодно, ні жарко, якщо децентралізація стоїть.
Насправді ні, тому що для великих міст це так само є можливість вирішити ті проблеми, які у них існують. З якими проблемами зазвичай зіштовхуються муніципалітети великих міст? Це відсутність землі для формування кладовища, це відсутність місць для того, щоб відкривати нові підприємства, або, наприклад, приходить інвестор, говорить, я готовий відкрити, як правило, да, у нас сьогодні йде розмова про аграрний бізнес, да? Я готовий відкрити, але мені потрібні робочі місця. Де робочі руки? Робочі руки там, де є велике місто, да? Тобто там є потенціал залучити когось працювати на це підприємство, але там немає земель, де це побудувати підприємство, яку землю обробляти. Розумієте, тобто от в чому ключові моменти. Плюс далі виникає питання логістики. Відповідно, коли буде сформована громада і навколо міста будуть сільські території, це дозволить розвивати і ці сільські території також. Тому що, дивіться, централізоване водопостачання, чому ще немає в селі? Тому що його дуже важко провести цю лінію водопостачання. Коли це буде від міста живитися, це населений пункт, це значно дешевше і простіше зробити. Да? Чому ми говоримо просто в більшості про село? Тому що на самому початку ходив такий міф, да, що от з децентралізації вбивається село. Хоча насправді більше переваг, да, дійсно отримує сільські території. Але для міст це теж вирішення таких ключових стратегічних питань щодо їх подальшого розвитку і життя.
Ну от, опять же, якщо я переведу на уровень обычного горожанина, буде, допустим, проще приобрести, ну вот, извините, да, такое сравнение, участок на кладбище, который появится участки для кладбища. Если я захочу заняться бизнесом, мне будет проще найти территорию для этого бизнеса, потому что местная громада будет решать эти проблемы, а не где-то в области, не какой-то городской совет и так далее.
Якщо привести на такий рівень туди, можна сказати так, тому що сьогодні, наприклад, землями за межами населених пунктів у нас розпоряджається, да, Держгеокадастр, відповідно, це проходить складні процедури по виділенню цих земельних участків, і це погодження проходить і через сільську там чи селищну раду, і через облдержадміністрацію, і відповідно, потім через Київ. Тобто це складні процедури, які займають дуже багато часу. И, відповідно, дуже багато ресурсів на це витрачається.
К нашему разговору присоединяется Вадим Гаев, глава Новопсковской объединенной территориальной громады, одной из двух громад, созданной в Луганской области, по скайп-связи. Здравствуйте, Вадим.
Добрый день.
Вадим, расскажите, что изменилось в жизни вашей громады после того, как она была создана? Поделитесь успехами, случилось ли какое-то чудо?
Ну, во-первых, появился ресурс. Появился ресурс, которым можно распоряжаться, и которым распоряжается Новопсковская селищная рада. Появились возможности в плане изменения инфраструктуры. В последние года, может даже десятки лет, инфраструктура нашего поселка и в целом громаде, она фактически не развивалась, даже не поддерживалась в том состоянии, которая давала бы комфортно проживать на нашей территории. А вот сейчас действительно начались, в этом году нельзя сказать, что много изменилось, но начались изменения. Начались изменения какие? Начали строиться тротуары, капитальный ремонт тротуаров, капитальный ремонт дорог. Пускай это немного, пускай в этом году так вот две дороги. Да, действительно, мы много что не смогли сделать быстро, вовремя, как бы... Были некоторые причины. Мы пошли по пути изменения нашей коммунальной собственности, а именно капитальных ремонтов, фасадов, а именно утепления. Утепление, замены крыш, утепление чердаков. Мы закрыли полностью вопрос по садикам. 5 зданий, которые находятся в нашей громаде садиков, мы все утеплили минеральной ватой, привели в очень-очень респектабельный вид, заменили все крыши. То есть этот вопрос у нас закрыт с энергосбережением. Уже мы сейчас ожидаем положительный эффект в плане экономии энергоносителей.
Вадим, я вот для наших слушателей скажу, что Новопсков – это поселок городского типа в Луганской области, административный центр Новопсковского района, население около 10 тысяч человек, если я не прав, поправьте меня в чем-то. Вадим, за какие деньги, откуда они появились, эти деньги? Вот опять же, расскажите нашим слушателям, которые не понимают, да, вы создали громаду, и у вас вдруг появились деньги на вот все вот эти вот мероприятия, о которых вы говорите, на ремонт тротуаров, на утепление детских садов, да. Откуда они появились?
Ну, во-первых же, принцип распределения налогов. Мы вышли на межбюджетные отношения, и мы получаем 60% ПДФО. Это первое. Акциз. Это второе. Единый податок. Это третье. Земельный податок и прочее. Все это идет в местную громаду. Опять же, субвенция. Государственная субвенция на развитие инфраструктуры нам досталась 4,5 миллиона. На развитие. Мы ее направили на капитальный ремонт тех садиков, о которых я уже говорил.
Ну, давайте... Насколько вы богаче стали, если грубо говоря? Насколько громада...
В три раза мы стали богаче. У нас бюджет составляет сейчас порядка около 30 миллионов гривен.
К нашему разговору присоединяется народный депутат от оппозиционного блока Александр Долженков. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Вот сегодня в Верховной Раде вы, в частности, и ваша фракция остро критиковали процесс децентрализации. Объясните, пожалуйста, почему.
Я часть разговора послушал, так понимаю, представитель общественной громады, органа местного самоуправления эту информацию дает. Я поздравляю уважаемого господина с праздником местного самоуправления. Но хочу еще раз сказать, что территориальная громада, территориальной громаде рознь. Наша фракция говорит о том, что настаивала и настаивает на том, что проводимая реформа не является децентрализацией. В части формирования самодостаточных с финансовой точки зрения территориальных громад. Вот представитель органа местного самоуправления говорил о том, что в местные бюджеты поступают единый налог, земельный налог. Так тут никакой реформы и не надо было. Они всегда поступали в местные бюджеты. Что касается акцизного налога, то 5% по законопроекту 51.32 завтра Верховная Рада будет лишать местные громады. Он касается в части реализации горюче-смазочных материалов. Там 5% взыскивается с розничной продажи алкогольных напитков, табачных изделий и горюче-смазочных материалов. Так вот, наиболее существенная часть, это ГСМ, они убираются с администрирования местных бюджетов. Что касается НДФЛ, опять же, представитель местного самоуправления говорил о том, что аж 60% идут в местные бюджеты. Так раньше 100% шло в местные бюджеты. До принятия бюджетной децентрализации в 2015 году 25% изымается, за исключением города Киева. Там больше процентов изымается, 40%, я так понимаю, это представитель города Киева, да, говорил? Изымается в государственный бюджет. Раньше было 100%. При этом по законопроекту 51.31, относительно которого я высказывался в зале пленарного заседания, который мы остро критиковали, предлагается увеличить расходную часть местных бюджетов, так как предлагают ликвидировать бюджетные дотации на образование и медицину. Государству это уже не надо. Оно в законах, принятых Верховной Радой Украины, обязалось соблюдать и обеспечивать определенные социальные стандарты, предоставлять определенное медицинское обслуживание, предоставлять определенный образовательный уровень населению. При этом ограничилось лишь словами, текстом в законе. А финансовые предпосылки для реализации этих функций не были реализованы.
Александр, а можете пояснить, вот если кратко, можете пояснить, зачем это власти? То есть проводится реформа, без реформы, да, есть заявление о реформе, но на самом деле реформы нет.
Вы знаете, какая-то цель благая и была. Но то, что сейчас не желают расставаться с финансовыми потоками, я еще раз говорю, 25% НДФЛ в бюджет, 5% розничной торговли горюче-смазочных материалов в бюджет, теперь это будет не прямой налог, 10% налога, 25% НДФЛ это 60 миллиардов гривен. При этом заменили акцизным налогом с розничной торговли, возьмем от табака и алкоголь. Удельный вес поступления местных бюджетов. Я говорю в абсолютных цифрах, не применительно конкретной территориальной громаде. Эта информация, кстати, может быть, проанализировать ее, исходя из отчетов Счетной палаты Украины. НДФЛ составляет 50%, акцизный налог розничный составляет до 10%. Вот вам и соотношение поступлений, которые забрали, с поступлениями, которые дали, частично убираются, завтра будут убираться законопроектами, и расходной частью огромной галопирующей. Я не говорю о льготных проездах инвалидов, ветеранов войны, ветеранов труда, детей многодетных семей, детей-сирот. Это все теперь будет проблемой местной громады.
Местной громады. Спасибо большое. Это был народный депутат от оппозиционного блока Александр Долженков. У нас в гостях бывший руководитель офиса реформ Донецкой области Сергей Попов, а также по скайп-связи глава Новопсковской объединенной территориальной громады Вадим Гаев. Сергей, вам слово.
Знаєте, я скажу так, от стосовно коментаря, що це реформа без реформи. Знаєте, диявол криється в деталях, є такий вислів. Да? І насправді треба розрізняти, коли ми говоримо за фінансову складову, треба розуміти, що це не є частина реформи децентралізації, де це фіскальна децентралізація. Це трошки різні речі. І коли народний депутат говорить про те, що було 100% ПДФО, ніколи не було у місцевих бюджетів 100%. У сільської селищної ради ніколи не було цього податку в адмініструванні, бо це центральний податок, який на національному рівні збирається. Місцевий податок є податок на землі, на нерухомість в межах населених пунктів. Оце місцеві податки. Тобто треба чітко, правильно називати речі, ставити акценти. Тоді простим людям стане зрозуміло, в чому суть. Для чого це зараз передало об'єднання тергромаді? І в чому суть реформи? Суть реформи в тому, що ми міняємо територіально-адміністративний устрій. От у нас залишився територіально-адміністративний устрій від Радянського Союзу, коли була чітко побудована вертикаль влади. Розумієте? І от те, про що зараз говорили, про систему освіти. І система освіти працює так само по цій чіткій системі вертикалі влади, яка сконцентрована в Києві. Про що говорить реформа децентралізації? Передати на місця ці питання, ці повноваження. І тут потрібно балансувати бюджет. Тому бюджетні питання завжди будуть мінятися, тому що завжди треба буде якийсь податок передавати в адміністрування, якийсь прибирати. Чому сьогодні говорять про зняття акцизного відсотку, податку? Да? Його лише тільки 5% веде на місцевий бюджет. Але при цьому всьому хтось отримує 100 гривень в квартал цього податку, а хтось отримує 100 тисяч гривень в квартал від цього податку. Тому що не у кожної громади, не у кожної сільської селищної ради на території є заправочні комплекси, розумієте? І відповідне нерівномірне наповнення бюджетів відбувається. І зараз мова йде про те, що треба збалансувати цю бюджетну частину, а не просто ми забираємо гроші у місцевого самоврядування. Тобто в цих деталях і криється суть. І сьогодні, коли формується об'єднана тергромада, суть її в тому, що є якась рада, яка більш фінансово спроможна, є поруч, яка менш фінансово спроможна. А давайте ми об'єднаємо наші ресурси. У вас є землі, у нас є кошти, якщо ми вже говоримо за міста обласного значення. І таким чином ми сформуємо потужну спроможну громаду, яка буде вирішувати всі питання, які стосуються простих, звичайних людей. Тому що звичайну людину абсолютно не цікавить, який податок куди йде. Її цікавить, які дороги будуть.
То есть, грубо говоря, если позволите мне как-то резюмировать ваше выступление, то вот народный депутат Поблок Александр Долженков занимается популизмом, да, вот таким образом, подменяя...
Я скажу так, треба правильно ставить акценты, разъяснивать. Він поставил акценты так, как ему было зручно.
Вадим, ваша реакция буквально минуту на то, что сказал представитель оппозиционного блока. В принципе, вы сказали о том, что у вас появились деньги, но тем не менее, вот эта партия, фракция не верит в результат.
Ну, а чому? Мені ця позиція не нова. В нас в районній раді також домінує і більшість від Опоблока, від партії регіонів. Вони розуміють, що вони втрачають свої позиції, вони розуміють, що люди вже бачать результат об'єднаної громади, більше чують вже нас. Наприклад, ще рік тому дуже важко було спілкуватися з людьми тут на містах, тому що люди дуже-дуже зневірились. Та інфраструктура повністю занедбана. І в нас тут безраздільна правила партії регіонів останні декілька десятків років. Коли вони побачили ті зміни, вони вірять зараз ділам, вони бачать нашу роботу. А те, що партія регіонів ще хватається якимось чином там за владу і якимись там популістичними гаслами, хоче завести в оману людей. Ну, наприклад, ті громади, які не об'єдналися, вони втратили. Вони втратили 16-й рік, вони втратили ту ж саму субвенцію на розбудову інфраструктури. Вони вже втратили 17-й рік, тому що не пішовши на вибори, вони втрачають. І я не знаю, чому вони, що не чекають.
Вот давайте об этом подробнее, да, о проблемах создания громад в Донецкой и Луганской областях мы поговорим после небольшого выпуска новостей. О них расскажет Егор Устинов.
В феврале 2017 года председательство в Совете Безопасности ООН перейдет к Украине. Об этом сообщается в микроблоге организации. В октябре 2015 года, напомню, Украину выбрали непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на 2016-2017 годы. В состав Совета Безопасности ООН входит 15 стран, 5 из которых 5 постоянных и 10 непостоянных членов. Постоянными членами организации являются Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Совет Безопасности ООН, среди прочего, расследует любой спор и любую ситуацию, которая может привести к международным спорам, выносит рекомендации по методам урегулирования таких ситуаций. Славянское управление социальной защиты населения начнет проводить прием переселенцев по талончикам. Об этом со ссылкой на специалиста управления Ольгу Лисицкую сообщает Славянск Деловой. По ее словам, управление вводит талонную систему для удобства приема граждан. Для оформления или продления справки переселенцев, для подачи документов на оформление пособия по проживанию на прием люди могут записываться предварительно. Запись проводится ежедневно. Отделение анестезиологии и интенсивной терапии после проведения капитального ремонта было открыто накануне в Лисичанской центральной городской больнице имени Титова. Об этом сообщает пресс-служба Лисичанского горсовета. Отмечено, что для проведения капитального ремонта отделение анестезиологии и интенсивной терапии из городского бюджета было выделено более 1 миллиона гривен. По словам заведующего отделением Александра Риштаненко, капитальный ремонт в отделении был проведен впервые за 30 лет. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается признать 25 декабря выходным днем. Авторами этого документа являются депутаты от разных фракций. Законопроектом предлагается внести в Кодекс законов о труде касательно праздничных и нерабочих дней следующий пункт: 25 декабря и 7 января – Рождество Христово. В пояснительной записке сказано, что в Украине насчитывается около 11 тысяч религиозных католических и протестантских общин, что составляет около 30% от всех религиозных организаций Украины, которые празднуют Рождество Христово по григорианскому календарю, то есть 25 декабря.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Во второй части программы слушайте. В Луганской области эпидемия простудных заболеваний. И группировки ДНР планируют присвоить наиболее прибыльные предприятия. Мы продолжаем наш разговор в студии. Сегодня в день местного самоуправления мы говорим о том, как идет реформа децентрализации власти и финансов на Донбассе и насколько она созвучна идее федерализации, о которой так любят говорить сепаратисты. У нас в гостях бывший руководитель офиса реформ Донецкой области Сергей Попов, а также по скайп-связи глава одной из двух созданных в Луганской области Новопсковской объединенной территориальной громады Вадим Гаев. Сергей, все-таки вот я вернусь к тому, с чего мы начали этот разговор, да, вот есть финансовые, да, разные подсчеты, все-таки лидеры громады, громады, которые уже были созданы, которых состоялись выборы, они уже получили какие-то субвенции из бюджета, получили ощутимые, ну вот, финансовые выгоды от этого, но вот, тем не менее, вот нас слушают люди в огромных по ту сторону линии разграничения ограничения в огромных промышленных агломерациях. Это Донецк, это Макеевка, это Луганск. Там люди, ну вот, привыкли, грубо говоря, у нас многие эксперты в студии, получать все от государства, как говорят они, да, получать все от государства, либо от предприятия. То есть они привыкли, что предприятие и дает зарплату, и, ну, грубо говоря, провожает от рождения до похорон, да, даже дает гроб. Что им с вот этой децентрализацией? Вот какие, как-то сагитируйте их, да, или, ну, и в принципе для жителей больших агломераций, если они, вот мы говорили о том, что человек, если у него, он бизнесмен, да, то ему будет легче найти землю, но если он не бизнесмен, если он работник крупного предприятия, ну что ему, он не станет богаче вроде бы?
Ну, тоді давайте для мешканців Донецької області я приведу такий конкретний приклад. Всі мешканці Донецької області знають про існування такого міста, як Красний Лиман. Зараз після декомунізації його просто Лиман називають. Це єдине місто обласного значення, яке у нас стало об'єднаною територіальною громадою в Україні. На сьогодні це найбільша за територію об'єднана громада, тому що вони об'єднали навколо себе всі ті сільські ради, які входили раніше в Краснолиманський район. В конкретних цифрах, да, що вони виграли? Їхній бюджет зараз на цей 2016 рік складав 298 мільйонів гривень. З державної субвенції вони отримали 28 мільйонів. Із обласної субвенції вони отримали 70 мільйонів на реалізацію інфраструктурних проєктів. Окрім того, їм було виділено додатково 5 мільйонів на формування Центру безпеки громад. Я потім поясню, що це таке, де. І через проєкт матеріально-технічної допомоги від донорів було сформовано Центр надання адміністративних послуг. Тобто, в цілому ми можемо сказати, люди отримали ще третину бюджету на реализацию конкретных проектов.
Но для этого, насколько понимаю, нужно обладать каким-то мышлением, нужно быть активным, нужно предлагать эти проекты, да?
Безумовно. Просто так, как под ялинку на Новый рік не приносят гроші.
То есть нужно разработать проект, предоставить его, и тогда, возможно, вы получите под него финансирование. Так, скажите, так. Вот донецким людям в Донецкой и Луганской областях свойственно это? Вы вот общались там со многими. Вообще, это проблема для жителей?
Насправді, я вам трошки тут глибше треба дивитися. Люди в Донецькій області ініціативні, і проєктів, насправді, було підготовлено дуже багато. І зараз, коли на Донецьку область, ви знаєте, було виділено із тимчасово окупованих територій, от збирались податки, ці податки потім передали під контрольній частині території України. Із них 2,8 мільярда, це прийшло якраз от на підконтрольну територію України. Це в результаті має бути 800, якщо я не помиляюсь, ну, приблизно 800 проєктів. Заявок було подано значно більше. Ідей було більше прописано, які є проблеми і що потрібно вирішити. Тобто документи підготували. Є, зрозуміло, міста-лідери, да, такі як Маріуполь, такі як Бахмут, які значно більше подали проєктів, ніж інші міста. Чому? Тому що там більш розвинуте самоврядування якраз місцеве. А якщо говорити, в чому насправді проблема, то це відсутність кадрів. Тому що якщо взяти навіть і великі міста, а ще й якщо ми капнемо туди далі і підемо в сільську місцевість, ми побачимо, що кваліфікованих кадрів, які б розуміли, да, а як потрібно розвивати, що потрібно сьогодні робити на цій території, щоб людям стало краще жити, мало хто може це, ну, усвідомити, зрозуміти і тим більше покласти на папер і далі це реалізувати.
Тобто, от такі от лідери, да?
Лідери і менеджери. Менеджер, я б більше сказав би, розумієте?
А в чому проблема, як думаєте?
В тому, що, починаючи з того, що у нас в школі не вчать таким речам, як риторика, диспут, в вищих навчальних закладах нас не вчать проектному менеджменту, тобто не вчать цьому, розумієте? У нас, яким чином формується навіть бюджет? Від видатків ми його формуємо. Тобто не проектний цільовий метод, да, коли ми розуміємо, чого ми хочемо отримати, ми це плануємо і відповідно ми розуміємо, за один рік ми не можемо це зробити. А ми хочемо за один рік вкласти все. Планування, формування проєктно-кошторисної документації і реалізацію проєктів. А щоб ви розуміли, планування і формування проєктно-кошторисної документації в середньому десь 4-6 місяців займає. І потім у нас залишається півроку, і ми говоримо, ну що це от весна, осінь почалась, зима почалася, а нас почали дороги робити. Тому що тільки кошти прийшли, зрештою, в кінці року.
Сергій, в общем, із вашого опиту общения з жителями Донецької та Луганської області нет таких людей, которые вот предпочтут ничего не делать, получать свои гарантированные деньги, чем те, которые рискнут, разработают проекты, получить гораздо больше. То есть это свойственно, в принципе, для жителей Донбасса, и это такой, ну, предрассудок в отношении их, да?
Ну, дивіться, просто насправді, да, Донецька область, вона чим відрізняється? Це сама густонаселена область, да, тому там можна знайти як позитивні от приклади, да, так і такі, як негативні можна привести, сказати, от бачите, люди нічого не хочуть робити. Тому що коли у тебе в області мешкає 4,5 мільйона людей, да, можна знайти будь-який приклад і на, ну, поставити правильні акценти, відповідно зіграти. Тобто тут не можна сказати, що ні, вони всі ледащі.
Вадим, вам вопрос, ну, в принципе, даже не вопрос, а вы, вот, в принципе, тоже знаете жителей, да, Луганщины. Сагитируйте каким-то образом тех, кто вас слышит по ту сторону линии разграничения. Почему громада — это хорошо, и станет ли она вот заменой каким-то таким вот псевдореспубликам?
Ну, я считаю, что громада — это единственный вообще путь, который даст возможность развития именно регионов, поселков, сел и удаленных населенных пунктов от городов. Другого возможности нет. И мы видели пример как бы постсоветского управления, и мы видим пример вот объединенных громад. Я не знаю, как можно, например, хотеть, либо мечтать, либо желать, когда за тебя принимают решения где-то высоко, далеко. Я понимаю, что я вижу каждый день депутатов той громады, той сельской рады, которая к нам, с которой мы объединялись. Они выгрызают каждый проект, каждую копейку. Что делается в центре, то делается в селе. На 1 миллион гривен, там, на 900 тысяч гривен мы сделали капитальный ремонт дороги, установили детский майданчик. Сейчас устанавливаем 50 опор освещения с энергосберегающими технологиями. Одно коммунальное здание в собственности, утепляем полностью фасад. Но люди почувствовали реальную возможность управлять качеством своей жизни. Они понимают реально, они уже отстаивают бюджет 2017 года, выгрызают каждый проект, каждую копейку. И поверьте, они не дадут, эти люди, возможности центру перетянуть на себя одеяло.
Спасибо большое. К сожалению, время наше заканчивается. Вот, друзья, в принципе, это такая уникальная возможность, в том числе и для депрессивных городков Донбасса, в которых вот остановилось какое-то большое производство, и население люмпинизировалось, обнищало. Вот такая децентрализация. Люди могут реализовывать свои проекты, в том числе и экономические. Мы будем освещать дальше эту тему. У нас в гостях были бывший руководитель Офиса реформ Донецкой области Сергей Попов, а также глава Новопсковской объединенной территориальной громады Вадим Гаев. Прямо сейчас в обзоре прессы. Почему восстановленная телевышка на горе Карачун стала ниже, чем была до войны, и каковы итоги декоммунизации в стране?
При строительстве башни на Карачуне было украдено около 4 миллионов гривен. Об этом, со слов экспертов, пишет «Апостроф». На горе Карачун в Славянске на днях открыли телебашню взамен разрушенной в ходе боев. Издание утверждает, что восстановление вышки стало настоящим квестом. Сначала тормозилось финансирование, а потом для экономии решили сконструировать ее из частей конструкции телебашен Тернополя и Крапивницкого, которые уже не эксплуатировались. В июле президент обозначил двухмесячный дедлайн, но и в сентябре проект так и не был окончательно завершен. Наконец, 5 декабря все было готово, и президент Петр Порошенко лично приехал перерезать красную ленту и запустить украинское вещание. Однако построенная телевышка, как пишет издание, оказалась на 40 метров ниже, чем до войны, и сигнал не будет достигать неподконтрольных территорий. Эксперты уверены, что конструкцию специально занизили, чтобы освоить бюджетные средства на строительство новой телебашни в Покровске. Подробнее в статье «Карачун не поможет». Верховная Рада приняла законопроект, который необходим для утверждения государственного бюджета на 2017 год. Из этого следует, что с 1 января минимальная зарплата в стране не сможет быть ниже 3200 гривен. Об этом пишет КП в Украине. Газета проанализировала, кто выиграет, а кто проиграет от этого. Несмотря на то, что из уст чиновников все время звучит цифра 3200 гривен в месяц, на руки украинцы будут получать существенно меньше. Дело в том, что в правительстве оперируют цифрами до налогообложения, то есть по факту получится ориентировочно 2,5 тысячи гривен. Кроме того, доходы вырастут не у всех. В правительстве пообещали, что оклады чиновников теперь не будут зависеть от минималки. Это будет касаться, например, судей, государственных служащих, работников НАБУ, счетной палаты. Не стоит ожидать резкого роста доходов и другим бюджетникам. В правительстве также уже открыто говорят, что рост минимальной зарплаты должен снизить и размеры субсидий населению. Ведь они назначаются, исходя из официальных доходов граждан. Правда, произойдет это не сразу. Deutsche Welle отмечает, что уже почти год, как декоммунизация в Украине должна была закончиться. Однако процесс не завершен вовремя. Часть граждан страны не согласна с происходящим, не готова прощаться с прошлым и отстаивает свои права в судах. В Институте национальной памяти Украины, как пишет вещатель, только сейчас собирают точные сведения о переименовании населенных пунктов и объектов топонимики, чтобы проанализировать, удалась ли декоммунизация в стране. Историк Александр Зинченко уверен, что настоящая декоммунизация в Украине только начинается. По его мнению, сейчас завершилось выполнение положений закона. Однако процесс декоммунизации имел целью спровоцировать общественный диалог об историческом прошлом Украины, чтобы страна не повторяла исторических ошибок. Кроме того, Александр Зинченко уверен, что процесс глубинной декоммунизации в стране продлится от 15 до 20 лет.
Министерство обороны России назвало спланированной акцией боевиков минометный обстрел российского мобильного госпиталя в Алеппо, в результате которого погибли две медсестры. Работавшие в Сирии военные журналисты и независимые эксперты считают, что часть ответственности за произошедшее лежит на самом российском военном руководстве. У них вызывают вопросы действия российских военных начальников, развернувших госпиталь в опасной близости от мест боев в Алеппо. В частности, эксперт международной расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев также недоумевает, почему мобильный госпиталь Минобороны был развернут в такой близости от места боев. В интервью журналисту Марку Крутову он рассказывает, какие обстоятельства обстрела удалось подтвердить по открытым источникам. К вашему вниманию фрагмент интервью.
Минобороны России утверждает, что обстрел госпиталя был спланированной заранее акцией боевиков. Это цитата. Почему, как вы думаете, тогда удар был нанесен до того, как госпиталь, собственно, начал свою работу, начал принимать пациентов, основную массу пациентов?
По словам военных, которые находились непосредственно на месте обстрела, слова которых запечатлены непосредственно вот в видеорепортажах Анна Ньюс, они говорят, что обстрел произошел через несколько часов после открытия госпиталей и начала приема первых пострадавших. На видео мы не видим, чтобы там помимо военных и военных медиков на месте обстрела находились какие-то раненые или пострадавшие, другие гражданские, скажем так. Есть кадры только с одной из пострадавших медсестер, тяжело раненых. Я не знаю, действительно были ли в итоге первый прием, первые пострадавшие в госпитале или их не было. Потому что на кадрах видео мы этого не видим.
Минобороны России, более того, заявляла, что на сам момент обстрела никаких военных в госпитале не было. Вот это тоже вызывает вопрос, а почему их там не было? Разве госпиталь в таком опасном месте не должен находиться под постоянной охраной и прикрытием военных?
Это действительно странно, потому что мы на видеорепортаже, который произошел еще до второго обстрела, и вот буквально через мгновение после первого, когда вторая мина прилетела в палатку, мы видим бегающих вокруг как минимум сирийских военных, да и российских тоже, которые выносят раненую медсестру на носилках, они вооружены автоматами, то есть военные там точно есть. И на дорогах, которые прилегают непосредственно к площади, где был расположен госпиталь, мы видим как минимум пару военных грузовиков российских, которые возможны для перевозки либо личного состава, либо какой-то техники. То есть военные действительно там были, разве что они не были так на кадрах тяжело вооружены. То есть мы там не видим танков, мы не видим БТРов, но непосредственно военнослужащих солдат мы на кадрах видим, которые находились в госпитале. Не как раненые, а как охраняющие.
Сообщается о том, что две погибших женщины были медсестрами из Биробиджана. Известно ли вам о том, в каком статусе медицинские работники, которые прибыли в Сирию вместе с этим мобильным госпиталем, находились там? Это кадровые медицинские работники Министерства обороны, это волонтеры? Что-то об этом известно?
Это действующие женщины-военнослужащие. Они были медсестрами в военном госпитале в Биробиджане. Уже известны, в принципе, их имена, и средства массовой информации их опубликовали. Им было там около 40 лет, у одной из них вроде бы как остались даже дети. Да, это действующие военнослужащие, врачи.
В Луганской области эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен более чем на 30%. Об этом заявляют санэпидемслужбы региона. По словам врачей, только за последнюю неделю заболело более 6 тысяч человек, две трети заболевших – дети. В регионе на вынужденные каникулы ушло 75 школ. Завтра к этому списку добавятся еще и учебные заведения Северодонецка.
Луганской областной детской больнице переполнены инфекционное и пульмонологическое отделение. Об этом рассказала главврач больницы Светлана Ашека. По ее словам, пациенты сюда поступают из всех районов области, если в них появились осложнения или на местах нет возможности оказывать им помощь. В районах суммарно есть около 200 коек, но сейчас в области ситуация с инфекционными заболеваниями осложнилась, и этого не хватает. Поэтому многих детей привозят в областную детскую больницу. Здесь их размещают в инфекционном и пульмонологическом отделениях. И там по 30 коек, а на лечении сейчас в больнице находится 76 детей, говорит Светлана Ашека.
То есть у нас заполнены отделения, переполнены. Возможность ложить у нас есть, но за счет того, что мы, конечно, добавляем койки там, где 2, мы добавляем 3-4, где есть возможность. Сокращаем сроки лечения до улучшения, ведем, а потом, если ребенок лучше, стараемся на амбулаторное лечение отправить.
Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка в Лисичанске, Северодонецке, Рубежном, Кременной, Сватово и Новопскове. Всего же по области эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен более чем на 30%. Об этом рассказал главный санитарный врач Луганской области Владимир Жданов. По его словам, только за прошедшую неделю было зафиксировано более 6 тысяч случаев заболеваний, а с сентября их уже около 30 тысяч. 70% заболевших – дети. Практически всем ставится диагноз острые респираторные вирусные инфекции. Случаи гриппа также зафиксированы, но еще не подтверждены, говорит Владимир Жданов.
На сегодняшний день клинически поставлено 4 случая гриппа. Из них 2 в Марковке, 1 в Лисичанске, 1 в Северодонецке. Клинически поставлены. Лабораторно они еще не подтверждены.
В регионе по состоянию на сегодня уже 75 школ ушли на вынужденные каникулы. Завтра к ним добавится еще 21 учебное заведение Северодонецка. На сайте Горсовета размещено решение противоэпидемической комиссии приостановить учебный процесс до 13 декабря включительно. Тем временем, по мнению Владимира Жданова, до конца декабря ситуация будет ухудшаться. И только в январе количество заболевших начнет уменьшаться. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Портрет лидера группировки ДНР Александра Захарченко и минутки политинформации для самых маленьких. Так выглядят уроки гражданственности на неподконтрольных территориях Донбасса. Детей учат правильно любить так называемую родину и восхищаться подвигами наемников. Психологи же бьют тревогу, говоря, что переучить этих школьников будет крайне сложно. Зачем сепаратисты вмешиваются в образование детей, выясняла Дарья Куриная.
Что нас объединяет?
Любовь к родине, отчему край.
Так проходит урок гражданственности в Донецке. На открытые занятия приходят лидеры группировки ДНР, либо же боевики, чтобы показать пример так называемого гражданина. А вот что рассказывает сепаратистским СМИ Елена Запасникова, директор Новоазовской школы номер 2. Территория не подконтрольна украинской власти.
Это уроки, которые, в принципе, должны воспитывать и воспитывают настоящих граждан нашей республики.
Гражданственность мы, как всегда, начнем с маленькой. На ваших глазах вместе с вами растет наша молодая республика. И сейчас на ваших глазах происходит ее становление. Вы, наверное, все видите, как у нас восстанавливаются дома, строятся дороги, проходят удивительные преображения в городе.
Это уже рассказ учителя из Снежного города, который и до военных действий был депрессивным. Но маленьким снежнянцам рассказывают, что им повезло расти вместе с так называемой ДНР. Такие уроки направлены на долгосрочную перспективу, чтобы воспитать из малышей верных солдатов системы, говорит детский психолог Марина Брагина.
Вот эти технологии, они рассчитаны на много десятилетий вперед. Это готовится уже электорат. То есть эти дети готовятся для того, чтобы они поддерживали определенную тактику политическую, когда они будут иметь возможность участвовать в выборах. Те люди, которые сейчас находятся там у власти, ее захватили, им нужна поддержка населения. Если раньше они рассчитывали только на свою военную мощь, на поддержку России, то сейчас им фактически надо следующее поколение, которая будет их поддерживать и будет при любых стечениях обстоятельств им верить.
Детской психикой манипулируют, и такие уроки приводят к зомбированию самых маленьких, говорит детский психолог.
Вернуть детей в прежнее состояние, в котором они находились до программирования, вот этого, до манипуляции информационной, это очень сложно. И очень маленький процент реальных судеб, которые можно вернуть в первоначальное состояние психики.
Для так называемых ДНР и ЛНР Украина – это враг, говорит психолог. И если не предпринять мер, то эти дети впитают ненависть, и в будущем их картина мира будет искажена. И цель таких уроков – не воспитание детей, а программирование их на служение идеалам группировок ДНР и ЛНР. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Сепаратисты группировки ДНР увеличили всевозможные платежи и налоги. Подорожал проезд не только в городском транспорте, но и билеты на автобусы, возившие пассажиров до блокпостов. Цена на эти рейсы увеличилась вдвое. Вместе с тем, сепаратисты обещают не выпускать с неподконтрольных территорий задолжавших коммунальщикам жителей, а также переводить в государственную собственность наиболее успешные здесь предприятия. Каковы реалии так называемой плановой экономики в материале донецкого блогера Станислава Васина? Голос автора изменен из соображений безопасности.
С конца ноября во всех бюджетных учреждениях группировки ДНР часто говорят о резком сокращении финансирования сепаратистов со стороны РФ. Речь идет о сокращении выплат именно бюджетным сферам и поставленной перед лидерами группировки задачи обеспечивать большую часть местного бюджета своими силами. Уже две недели в так называемой ДНР наблюдаются попытки собрать средства в тех сферах, которые еще не были под жестким контролем. После заявления лидера группировки Захарченко о том, что власти берут под свой контроль сферу перевозок, тут же подорожал проезд в муниципальном транспорте и автобусах, которые возили пассажиров до блокпостов. Раньше доехать до Майорска на общественном транспорте стоило 200 рублей. Теперь эта сумма увеличилась вдвое. От блокпоста Перлына проезд теперь стоит 240 рублей. Другим новшеством в сборе денежных средств стало разъяснение так называемого Министерства юстиции, в котором говорится о запрете выезда за пределы группировки ДНР должников за коммунальные услуги. Не выпускать из так называемой ДНР, не уплативших за воду и газ, здесь грозились уже очень давно. И вот лишь недавно на сайте так называемого министерства было заявлено, цитирую, «В случае уклонения должника от выполнения обязательств, возложенных на него решением, государственный исполнитель может обратиться с представлением в суд по местонахождению органа ГИС об установлении временного ограничения в праве выезда должника за пределы Донецкой Народной Республики до выполнения обязательств по решению». Все чаще стали приходить и сами квитанции о долгах, одну из которых доставили на мой адрес. Если говорить точнее, на адрес владельцев квартиры, которые сейчас находятся на контролируемой территории. В оповещении говорится о сумме задолженности пальцевому счету и предлагается, цитирую, в кратчайшие сроки оплатить имеющуюся задолженность за оказанные услуги. В противном случае жилищная организация будет вынуждена обратиться в судебные органы для взыскания задолженности в принудительном порядке. Еще один шаг для наполнения бюджета – передача предприятий в госсобственность, которую готовят в так называемом Министерстве доходов и сборов, о чем на днях заявил главный финансист Александр Тимофеев, более известный как Ташкент. По его словам, речь идет исключительно о государственной форме собственности в тех отраслях, которые являются монополиями и дают наибольший доход. Цитирую. «В отраслях с высокой рентабельностью, там, где и так много заработка, должна быть введена государственная монополия». Далее главный финансист так называемой ДНР вскользь упоминает, что возможны проблемы с качеством будущей продукции и даже дефицит. Но зато можно будет не волноваться о заработной плате, а безработица, по его словам, вообще исчезнет. В первую очередь под так называемую национализацию попадут заводы и предприятия, выпускающие стройматериалы, которые требуются для восстановления жилого фонда. Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
Станет ли меньше контрабанды, если Украина приоткроет границы с неподконтрольной территорией для своих товаров? О таких намерениях заявили недавно в Министерстве по делам оккупированных территорий. Там готовят список товаров, разрешенных для провоза через линию разграничения. Наш корреспондент Михаил Штекель поинтересовался масштабами продуктовой контрабанды в Донецке и Луганске.
На видео, снятом луганчанином на мобильный телефон, полки с продуктами в одном из магазинов города. Цены на оккупированных территориях в рублях. Большинство товаров российские. Но и украинских тоже немало, несмотря на то, что их ввоз сюда официально ограничен.
Вода морсинска, шоколад, чипсы, даже моющее средство. Все сделано в Украине. Украинское пиво.
А вот и шампанское из неоккупированного Бахмута. Преодолев сотню километров до Луганска, оно подорожало на треть. Разнообразнее ассортимент украинских товаров, конечно же, на местных рынках.
Вы из Марсинки проводите сыр?
Да, это украинский.
А нельзя торговать или можно?
Нельзя.
А это рынок в Донецке. На прилавках такое же изобилие завезенных украинских продуктов. Спрос есть, а значит, есть и предложение. Вот только цены кусаются.
А что из украинского есть?
Ну что это? Есть вареночки немножко, есть немножко копченочки, есть немножко сыра копченочки.
50 килограммов товаров не дороже 5000 гривен в одни руки в сутки – это нехитрая схема легального провоза через линию разграничения. В Министерстве по вопросам оккупированных территорий признали – правило не работает и придумали новое.
Мы пропонуем увеличить еще наименьше до 200, а может и больше.
В Министерстве не скрывают, не просто пересматривают список товаров, но хотят наладить связь и связи с бизнесменами, оставшимися на оккупированных территориях. Официально приоткрыть шлюзы, запустить украинские товары и потеснить российские с оккупированных территорий. У чиновников планы далеко идущие. Игра по новым правилам может оказаться не в пользу министерства. Результат скорее порадует боевиков, которые взимают пошлину на границе с любого груза, считает волонтер Родион Шавкашитный. Он почти год координировал мобильные группы по борьбе с контрабандой и не понаслышке знает, о чем речь.
Збільшення квоти в 4 рази призведе лише до того, що на окупованих територіях з'явиться середній клас.
Как на деле будет работать упрощенная система, станет известно уже скоро. По задумке чиновников, ее запустят с нового года. Михаил Штекель, Роман Реблий, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Это Донбасс Реалии, сейчас в программе новости, о них вам расскажет Егор Устинов.
Главной темой на сегодняшних переговорах в Минске стала проблема выполнения рамочного решения трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств в районе станицы Луганской. Об этом на своей странице Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леніда Кучми Дарка Аліфер. По сообщению, украинская сторона заявила, что представители группировки ЛНР продолжают нарушать режим прекращения огня в районе станицы Луганской, срывая таким образом реализацию рамочного решения. Кроме того, с целью дальнейшей деэскалации ситуации на Донбассе Украина ставит вопрос о демилитаризации Дебаль. Трехсторонняя контактная группа также поручила подгруппе по экономическим вопросам в максимально сжатые сроки организовать подписание протокола, который бы позволил разблокировать работу Попаснянского водоканала на территории Луганской области. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра на Донбассе будет пасмурная погода, ночью без осадков, днем ожидается снегопад. Ветер западный 7-12, местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 19, днем от 1 до 3 градусов мороза.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.